Тут же запрещено хоронить мертвых ранее 3 дней. В начале 1700 года бояре слушали такое дело. Взят был боярина Петра Петровича Салтыкова человек Алексей Каменский за то, что он боярина лечил, принашивал лекарства, и от лекарств боярин умер скорою смертью. В расспросе и испытке лекарь сказал, что он боярина лечил и лекарства всякие, покупая в зелейном ряду в лавках, давал, и боярин говорил ему, чтобы он принес ему лекарство от сна, и он, Алешка, в зелейном ряду купил Арьяну на 3 деньги 8-ю долю золотника, рознил на 12 доль и давал боярину от сна, а не для отравы. Зелейного ряду сиделец Ганка Варфоломеев в продаже того Арьяну не запирался и сказал, что он Алешке продал Арьяну на 4 деньги и велел давать мощному человеку против 3 зерен конопляных, а немощному против 2. И на другой день поутру пришел к нему Ганке Алешка и сказал, что лекарство отдал он боярскому малому, и тот малый отдал боярину все, и боярин с того числа по сие время не проспится, только в ночи простонал. Бояре велели справиться. Какие прежде были подобные дела и какие указы? Нашли, что в 1686 году лекаря Туленщикова велено сослать в Курск за то, что он лекарю Харитонову вместо раковых глаз отвесил в пьянстве золотник сулимы. Харитонов дал ту сулиму подьячему Прокофьему, и подьячий при нем умер. По этому случаю сказан был тогда указ всем лекарям. Кто нарочно или ненарочно кого уморит, того казнит смертью. Но в 1700 году не привели в исполнение указа 1686 года, не казнили Каменского смертью, сослали в Азов на каторгу, а для предупреждения подобных случаев в том же году велено завести в Москве 8 аптек с тем, чтобы в них никаких вин не продавалось. Аптеки эти с докторами и аптекарями, и лекарями, и с иными чинами – во всяких делах ведать в посольском приказе, а кроме того, в Москве впредь другим аптекам и зелейному ряду, и лавкам по улицам и перекресткам, где продавали всякие непотребные травы и зелья, вместо лекарств не быть. Запретили продавать травы, вредные в руках старинных знахарей. Запретили продавать остроконечные ножи, вредные в руках людей, еще младенцев по общественной неразвитости. В том же 1700 году государь указал, на Москве и в городах всяких чинов людям ножей остроконечных никому с собою, в день и в ночь и ни в какое время не носить, для того, что многие люди в дорогах, на съездах и на сходах и в домах, в ссорах и драках и в пьянстве такими ножами друг друга режут до смерти». А воры и нарочно с такими ножами ходят по ночам и людей режут и грабят. И со времени этого указа в ножевом ряду таких остроконечных ножей не делать, и не держать, и никому не продавать, а ослушников бить кнутом и ссылать в ссылку. Через год понадобился указ против дуэлей между иноземцами. В январе 1702 года им запрещено выходить на поединки и даже вынимать оружие. За первое назначена смертная казнь. За второе – отсечение руки. Война правительства с разбойниками велась по-прежнему. В 1702 году капитан Рагульский с целой ротой отправлен был в Костромской и Галицкие уезды для сыску разбойников и успел схватить знаменитых разбойников – помещиков Захара Полозова, Никифора Сытина, Петра Сипягина, Ивана Сологубова, Никиту Жданова, Василия Полозова Кулю, Ивана и Данилу Захаровых, Семена да Петра Шишкиных. Разбойничали они своими людьми, нападали на деревни, убивали мужчин, насиловали женщин, огнем жгли. Охраняя жизнь русского человека от вредного зелья, от остроконечного ножа, Петр принял меры и против огня, так свирепствовавшего в деревянных городах, не исключая и царствующего града. Виниус в апреле 1700 года писал Петру из Москвы. «Здесь Вулканус нас так тревожит и многих разоряет, и не только самые Пасхи по все дни, но воедино сутки пожара по три и по четыре, а третьего дня было 6 пожаров. Повели уставами добрыми для предварения такого всегубителя забежать, как бы от такого разорения впредь людям спастися. А старый князь Иван Борисович Прозоровский и прочие начальные, бегаючи, из силы выбились». Виниус предлагал исподволь делать черепичные кровли вместо тесовых. Начали выписывать заливные трубы из-за границы через Видзена. В январе 1704 года издан указ о строении в Москве, в Кремле и Китае-городе каменных домов, о расположении их подле улиц и переулков, а не внутри дворов, и о продаже дворовых мест, которых владельцы не в состоянии выстроить каменного дома. Но одними средствами охранения жизни и имущества преобразование не ограничивалось. На русских нравах лежало пятно, которое бросалось в глаза и чужим, и своим. Это неправильность при заключении брачных союзов, имевшая такое вредное влияние на семейную жизнь, на семейную нравственность. Мы видели, что в 1693 году патриарх Адриан свидетельствовал, что брак заключается без согласия вступающих в брак, отчего житие их бывает бедно, друг другу наветно и детей беспрежитно. Патриарх не мог представить действительных средств против зла. Петр нашел это средство, уничтожив затворничество женщин, приказывая приглашать их вместе с мужчинами на обеды и вечера. В апреле 1702 года издан указ. Рядовые сговорные записи отставить и впредь их в приказе крепостных дел не писать. А вместо того... приданному писать росписи за руками, а заряду платежа за неустойку никакого в тех росписях не писать. А буди кто дочь или сестру, или какую свойственницу, или девица, или сама вдова, сговорит замуж за кого, и прежде венчания обручению быть за 6 недель, и буди обручаться, а после сговору и обручения жених невесты взять не похочет, или невеста за жениха замуж идти не похочет же, и в том быть свободе по правильному святых отец рассуждению. А которая невеста выйдет замуж и умрет бездетно, и после смерти ее, приданого ее, кроме вотчин и поместья и дворов, назад ничего не возвращать. 30 декабря 1701 года запрещено было подписываться уменьшительными именами, падать перед царем на колено, зимою снимать шапки перед дворцом. Петр говорил, какое же различие между Бога и царя, когда воздавать будут равное обоим почтение. Менее низкости, более усердия к службе и верности ко мне и государству, сия то почесть свойственна царю. Важные преобразования в первое пятилетие нового века коснулись духовенства. Мы уже видели, в каком положении находилось русское духовенство при повороте России на новый путь, повороте, начавшемся до Петра, истекавшем из всего предшествовавшего хода истории. Недовольство этим положением было высказано громко и резко и в приговорах соборных, и в указах, направленных против разных злоупотреблений и нравственных беспорядков. Но этим протестом все и окончилось. Самостоятельного движения к исправлению сознанного зла не обнаружилось. Сознав зло и при этом не обнаружив силы, достаточные для его искоренения, духовенство необходимо отрекалось от права на это искоренение в пользу другой силы. Несостоятельность духовенства преимущественно происходила от недостатка просвещения, жажду которого так ясно выразило русское общество в конце XVII века. Общество имело право требовать, чтобы духовенство, учительное сословие, взяло на себя почин в этом деле и руководило других, но и это требование осталось неудовлетворенным. Учреждена была в Москве академия, веренная надзору духовенства, прямо направленная к поддержанию церкви, но духовенство не воспользовалось ею. Петр говорил патриарху Адриану, «Священники ставятся малограмотные, надобно их сперва научать таинствам и потом уже ставить в тот чин. Для этого надобно человека и ни одного, кому это делать, и определить место, где быть тому. надобно промыслить, чтобы православные христиане и зловерцы, татары, мордва, черемисы и другие познали Господа и закон Его, для того послать хотя бы несколько десятков человек в Киев в школы. И здесь есть школа. Можно бы и здесь было об этом деле породить, но мало учатся, потому что никто не смотрит за школою как надобно. Нужен для этого человек знатный чином, именем, богатый, и нет его. Евангельское учение – вот знание божеское, больше всего в жизни сей нужное людям. Многие желают детей своих учить свободным наукам и отдают их здесь иноземцам. Другие же в домах своих держат учителей иностранцев, которые на славянском нашем языке не умеют правильно говорить. Кроме того, иноверцы и малых детей ересем своим учат, отчего детям вред и церкви нашей святой может быть ущерб великий, а языку нашему от неискусства повреждения, тогда как в нашей бы школе при знатном и искусном обучении всякому добру учились. В октябре 1700 года умер патриарх Адриан. Вслед за известием об этом событии Петр, находившийся в то время под Нарвою, получил письмо от Курбатова. Больному патриарху трудно было смотреть за всем, отчего происходили беспорядки по духовному управлению. Избранием архимандритов и других освященного чина людей заведовал архидиакон, который, как известно, сам собою править не может. Где же ему избирать? Избранием патриарха, думаю, повременить. Определение в священный чин можно поручить хорошему архиерею с 5 учеными монахами. Для надзора же за всем и для сбора домовой казны надобно непременно назначить человека надежного. Там большие беспорядки. Необходимо распорядиться монастырскими и архиерейскими имениями, учредить особливый расправный приказ для сбора и хранения казны, которая теперь погибает по прихотям владельцев. Школа, бывшая под надзором патриарха и под управлением монаха Палладия, в расстройстве. Ученики числом 150 человек очень недовольны, терпят во всем крайний недостаток и не могут учиться. Потолки и печи обвалились, мог бы я и о другом о многом донести, да очень боюсь врагов. Из архиереев для временного управления, думаю, хорош будет Холмогорский Афанасий. Из мирских для смотрения за казной и сбора ее очень хорош боярин Иван Алексеевич Мусин-Пушкин или стольник Дмитрий Петрович Протасьев. Мысль Курбатова отложить избрание патриарха не могла не понравиться Петру, если только эта мысль не была уже прежде у Петра. Враги преобразований постоянно вооружались против них во имя религии, древнего благочестия, которому изменял царь друг еретиков немцев. Было известно, что духовенство смотрело очень неблагосклонно на нововведения и на новых учителей. Патриарх Иоаким вооружался против приема иностранцев в русскую службу. Патриарх Адриан писал сильные выходки против бродобрития, и когда замолк, увидав, что сам царь вел бродобрития, то навлек от ревнителей старины жестокие на себя укоры. «Какой он патриарх, живет из куска, спать бы ему доесть, бережет мантии до клобука белого, затем и не обличает». Адриан по характеру своему снес заслуженные непоследовательностью укоризны. От него Петр не мог ожидать противодействия своим планам, но мог ли он быть уверен в его преемнике? Для поправления расстроенных при Адриане дел патриаршего управления нужно было избрать человека энергического. Но энергический человек будет ли употреблять свою энергию всегда согласно с видами царя-преобразователя? Где найти такого архиерея, который бы вполне сочувствовал преобразованиям? А если нет, то патриарх по своему значению будет необходимо нравственную опорою недовольных. Царь в постоянном отсутствии из Москвы. Без царя патриарх на первом плане. И если этот патриарх не сочувствует царю, которым многие недовольны, с Никоном легко было справиться и царю Алексею Михайловичу, потому что Никон губил сам себя. Но при Петре патриарх сколько-нибудь энергически в челе многих недовольных преобразованиями был гораздо опаснее Никона. Благоразумно ли было к сильной борьбе внешней и внутренней присоединять возможность борьбы с патриархом, которая, окончивши счастливо для царя, во всяком случае дала бы ему печальное значение гонителя, а жертва получила бы для многих и многих значение святого мученика. Сохранилось известие, что английским купцам, изъявлявшим опасения, не будет ли патриарх сопротивляться табачной продаже, Петр сказал: «Не опасайтесь, я дал об этом указ и постараюсь, чтоб патриарх в табачные дела не мешался. Он при мне блюститель только веры, а не таможенный надзиратель». Но пример Иоакима и Адриана мог ли дать Петру ручательство, что преемник их сможет с точностью определить свои обязанности как блюстителя веры только? Петр, приступая к упразднению ненужного для русской церкви сана патриаршеского, стремился дать ей настоящее могущество, просвещение, но вести просвещение между великороссийским духовенством, заботиться о школах, направлять и развивать их могли только ученые-архиереи. А где было взять их? Дать общее сильное движение образованию между духовенством в целой России, заботиться о главной школе в Москве мог только патриарх-ученый. А где было взять такого? Петру оставалось одно средство – назначать на архиерейские места в Великой России ученых-монахов малороссийских. Но поставить патриарха из Малороссии было неудобно при тогдашних отношениях между Великою и Малою Россией. Наконец, считалось необходимым приступить к решительным мерам для исправления нравственности духовенства, преимущественно черного. Считалось необходимым сделать более правильное употребление материальных средств черного духовенства. Хотели сделать все это без помешки. Избрание патриарха было отложено. Мы не считаем себя вправе думать, что мысль о совершенном уничтожении патриаршества уже созрела в Петре в 1700 году. Всего вероятнее, что она достигла той зрелости с течением времени, когда от отсутствия патриарха не чувствовалось никакого неудобства, когда коллегиальная форма признана была лучшую по всем частям управления, когда, наконец, дело царевича Алексея возбудило в душе Петра сильные сомнения насчет сочувствия большинства высшего духовенства к новому порядку. 16 декабря 1700 года состоялся именной указ. Патриаршему приказу разряду не быть. А дела по челобитию мирских людей на духовных и духовных на мирских отослать по приказам, где кто ведом. Дела же о расколе и ересях ведать Преосвященному Стефану, митрополиту Рязанскому и Муромскому. Митрополит Стефан Еворский назывался с тех пор екзархом Святейшего Патриаршеского престола, блюстителем и администратором.